«Поверх барьеров». Радиожурнал литературы, искусства, культуры. У микрофона Игорь Померанцев. Звучит увертюра к опере Моцарта «Дон Джованни». И вот почему. Вторая часть этого выпуска «Поверх барьеров» посвящена неотразимым мужчинам, их образу в европейской культуре. В Америке и в Европе буквально каждый год выходят новые исследования о Дон Жуане и Казанове. Хотя исследования носят академический характер, сами исследователи и читатели, думаю, движимы здоровым любопытством и интересом к секрету мужского успеха среди женщин, к природе мужского обаяния. Поговорим и мы об этом. Сначала об образе неотразимых мужчин в европейской культуре. Моя собеседница – петербургский литературовед Наталья Телетова.
Первый этап – это Дон Жуан чувственник, сластолюбивый, коллекционирующий этих женщин и восхищающийся собственными способностями. В конце концов, он погибает, это реальный персонаж, остается в виде героя Тирса де Молина. Потом он переходит в другую литературу, и вот тут начинается преображение этого образа, и женщин он тем более интересует, чем менее в нем остается вот этого однозначного самческого начала. Рождается все более ищущий персонаж. И здесь вехой явится Да Понте с его либретто и, наконец, сладостной музыкой Моцарта. Эта музыка как бы очищает Дон Жуана от грубости, чувственности, однозначности. И вот с этого момента он превращается уже в героя не литературы, а превращается в героя женщин. Здесь мы отмечаем такой путь, я просто назову, значит, от Моцарта на Гофмана, на Граббе, Мериме, Ленау и Пушкина. И этот образ в совершенстве, наконец, выражается неучтенным совершенно в литературоведении, в нашем, так сказать, психологическом мире, образом Печорина Лермонтова. Привлекательность Печорина чрезвычайна, и я обосную ее, совсем не безнравственность. Это все, так сказать, жупелы и фетиши. Социология нашей литературы, ее убогость в этом смысле, начиная, простите, с Белинского, она вот тут и сказывается. Мы ищем скучающих, там каких-то героев, совсем не в этом дело. Мы ищем тайну психологического склада Печорина. И в этой тайне мы видим его нравственность, сокрытую почти от нас. Его детскость и импульсивность, не буду приводить примеров, доказательства. И, наконец, именно вот эту скрытую силу красоты его души, которая, однако, перекрыта какими-то совершенно странными, кажущимися парадоксальными поступками. Это нравственный человек, но это человек, заблудившийся в бессмысленности жизни. И третий, последний этап – начинается хронологически не очень точно Байроном, Дон Жуаном Байрона, где все более пассивным выступает Дон Жуан. Он скорее объект приложения сил, он как джентльмен отвечает женским чувствам, но в общем не очень активен.
Дон Жуан, Дон Джованни, Казанова, что между ними общего и чем они отличаются?
Появляется в конце XVIII века новый, также живой персонаж, как и Дон Жуан некогда, появляется Казанова. Казанова де Сенегар, который оставляет свои мемуары, тоже нас интересует в Казанове, что интересует женщин и читателей, и зрителей, если это касается фильма знаменитого. Нас интересует не столько его, так сказать, мужская мощь, сколько фантазия и изобретательность. Я думаю, что Казанова превышает возможности Дон Жуана в этом уже расширенном плане. Вот этой одаренности личности. Что нравится женщине? Мы подошли к этому вопросу, не так ли? Нравится смелость, талантливость, всевозможные мужские достоинства и рядом с этим некоторые, позволю себе сказать, детскость и импульсивность. Вот эта импульсивность при прекрасном развитии разума. Это очень редкие сочетания. Как правило, очень умный человек скушен и рационален. Очень импульсивный, глуп. в Дон Жуане, а затем в Казанове, это сходится.
Почему, по крайней мере, мне так кажется, почему образ неотразимой женщины в европейской культуре бледнее образа неотразимого мужчины?
Ага. Давайте назовем общеевропейские почти бродячие сюжеты. Манон Леско и Кармен, не правда ли? Почти что мы ограничиваемся этими двумя именами. Один образ из 18-го, другой из 19 века. Одна очаровательная француженка, другая обольстительная цыганка. Почему бледнеют они? Вы знаете, я думаю, что тут секрет психологии мужчины. Мужчине нужно податливое и вместе с тем как бы чуть-чуть змеиное начало женщины. То есть сбросила выползину, шкурку, и обнаружилась новой и обновленной. И мы в Манон Леско найдем это, и мы в Кармен найдем это. И я думаю тоже, как женщина, что мужчина немножко менее требователен. Мужчине более стандартный вариант вот с этим самовозрождением женщины очень важен.
Наталья Константиновна, в вашей жизни, не академической жизни, вы встречали неотразимых мужчин?
У каждого типа женщин, я думаю, есть какие-то потаенности. Поскольку я уже прожила довольно большую жизнь, то так умозрительно думая об этом, я поняла, что для меня лично тип импульсивного и не очень глупого, умных я встречала, но это всегда были мои друзья. Я думаю, что это вообще очень серьезная тема. Умный мужчина как друг, дураковатый, но импульсивный как любовник. В моей жизни было так. Поэтому часто мои подруги, а потом и мой муж, шутили надо мной, что обязательно тебе нужен дурак. Простите за откровенность, но это так.
Арамира, il catalogo è questo, delle belle chiamo il padr mio, il catalogo è lì che ho patio, osservate, leggete con me, osservate, leggete con me. In Italia 640.
Кажется, в изобразительном искусстве неотразимых мужчин куда больше, чем в жизни. Вот мнение художницы Татьяны Максимовны Литвиновой по телефону из английского городка Брайтон.
Мне кажется, что искусство, оно эротично, но не сексуально. Поэтому, когда позирует обнаженный мужчина, он для тебя не мужчина. Я многих художников, мужчин спрашивала, и вижу их отношение к натурщицам. Это выключаешься. Это яблоко, это женщина, это что угодно. Я хожу, скажем, в натурный класс раз в неделю всю жизнь. И обычно позируют женщины просто потому, что засилье мужчин во всем, в том числе в культуре, многовековое, диктовало это. Мужчинам нравятся женщины и заказчикам тоже. Поэтому я хоть женщина, но я в этой культуре. Изредка бывает мужчина, мне труднее его рисовать. Но когда свежо посмотришь, то замечательные вещи получаются. Женщина как бы в себе несет все пространство. Мужчина действует на пространство очень активно, захватывает его. Это совершенно другой вид, что ли.
С вашей точки зрения, с точки зрения художника, художницы, да, существуют ли неотразимые мужчины? Есть ли такая порода?
Мужчины как вид неотразимы, просто потому что они абсолютно другие, непроницаемые, и для меня в них всегда тайна. Большая часть моих подруг – это женщины. Но я все знаю про женщин по себе. Я ничего не знаю про мужчин. И только пошляки могут говорить, что они знают женщин, знают мужчин. Это непроницаемая тайна, она и влечет. А наделены этой тайной для меня, в общем-то, люди творческие. Должна сказать, что первый неотразимый мужчина в моей жизни был англичанин. Мне было лет 6, мы проводили лето с дружественной семьей. И он, главное, что в нем было? Очень длинные ноги, облаченные в серо-фланелевые брюки. И вот эти светло-фланелевые брюки были совершенно неотразимы, и я их никогда не находила в России. И это была такая несбыточная мечта.
Татьяна Максимовна, ваша жизнь так сложилась, что вы знали много знаменитостей. Вы знали Будённого и Ворошилова, вы дружили с Корнеем Чуковским, вы знали американского писателя Джона Чивера.
Да.
Слава, признание делает мужчину неотразимым.
Ну, что касается Будённого и Ворошилова, то они как-то не шли в счет как мужчины для меня. Знаете, не слава, а форма, скажем, вот... Первые неотразимые мужчины в России для меня были в детстве, это милиционеры. Будённого меня очень интриговало его усы, конечно, и один раз я с ним ехала в машине, и он отвернулся, а ус еще, так сказать, торчал, и я его тихонечко потрогала даже пальцами, я не знаю, заметил он или нет. Но он делал какие-то пасы, мне было лет 14, но был отражен мной тотчас. Чуковский – это, можно сказать, главная дружба, любовь, не знаю, как назвать, всей моей жизни. Она началась с 8-летнего моего возраста, затем с перерывом в 20 лет, возобновилась во взрослом и до самого его конца. Это, может быть, был самый неотразимый мужчина. Но давайте определим, что такое неотразимый. Это ведь не то, что обаяша какой-то, да? И это не то, что вот сразу хочется лечь с ним. Знаете, некоторые любят говорить, это не мой стиль, там, про женщину и про мужчину. А у меня нету стиля в мужчинах. Высокий или приземистый, или седой. Ну, лысый, конечно, это немножко хуже, но можно. Что-то такое, чего во мне нету, к чему я стремлюсь, это и есть неотразимый мужчина. Вы говорите о славе. Действует властность. А слава есть власть. В основном, в детстве это... Чувствуется, ну, во-первых, отец всегда, да, это эталон какой-то, там, любишь его или не любишь, старший брат. Так что это, наверное, входит в компонент, но неосознанно уже. И да, еще очень важная черта, должна быть при всем этом ранимость. Вероятно, это нужно для того, чтобы ты чувствовала себя нужной этому человеку.
Замечательный писатель, замечательный пьяница Джон Чивер был неотразимым мужчиной.
Абсолютно. Я в него влюбилась еще, когда его переводила. Мне казалось, что я все знаю, что это он меня описывает. Я не представляла себе его внешнего облика, не думала, когда встретить. Вдруг он приехал, оказался совсем не такой маленький, красноморденький человек. И абсолютно неотразимый. Что он бисексуален, это не важно. Он просто был прелестен.
Let's take it nice and easy. It's gonna be so easy for us to fall in love. Hey baby, what's your hurry? Relax and don't you worry. We're gonna fall in love.
Теперь точка зрения писательницы. Прозаик Ирена Брежна живет в Швейцарии. Она автор романа «Псори мон амур», романа о любви к псориатику.
Неотразимых мужчин, может быть, нет, и они тоже есть. Все зависит от контекста, от времени, от моего состояния. Неотразимый мужчина, ведь это не говорит ничего о нем, это только говорит о моем нынешнем состоянии. Я подразумеваю любовь или там эротичную, или сексуальную. Это как искусство. Ну, как у художника есть голубой период, желтый, фигуративный, абстрактный. Так у меня тоже разный период. Почему мне нравится, ну, скажем, мужчина-работяга, который умеет сосредоточиться, мужчина воли, потому что у меня как раз не хватает этой воли. Ну, и я его люблю, он меня привлекает, у нас нет телесного барьера, а потом я осваиваю себе эту волю и теряю к нему интерес. И вдруг появляется, скажем, мужчина-игрок, жулик. Я себя открываю мальчика. Может быть, он открывает мое тело, и я через него открываю свое собственное тело. И потом оно уже для меня открыто, потом моя личность расширяется.
Ирена, вы писательница. Больше всего вас привлекают мужчины внешность, слова, голос или все-таки поступки?
Думаю, все-таки язык для меня играет большую роль. Я все-таки очень реагирую на язык. И я могу выучить язык. Это ведь этот мужчина тоже очень связан со своей культурой. потому что любовь для меня – это такое божество, которое мне показывает путь, куда мне идти, какие культуры мне открывать, какое, как мне развивать саму себя. Поэтому все может быть важно.
Какие языки вы выучили благодаря неотразимым мужчинам?
Ну, я выучила русский язык. И я выучила французский язык, я выучила немецкий язык, улучшила себе тоже английский. Я определенное время тоже учила греческий язык, потом забыла.
А какой язык вы учите сейчас?
Не скажу.
Ирена, у вас два сына. Отец старшего немец, ариец, отец младшего черный, африканец. Как вы полагаете, понятие «неотразимый мужчина» и понятие «раса» как-то связаны?
Эти сыновья для меня, они как мои книги. Они свидетельствуют о моих разных периодах в моей жизни. Когда ариец меня привлекал, тогда у меня было слишком много славянства, еще не хватало структуры. И вот я освоила себе структуру благодаря отцу моего первого сына. Второй мой черный сын свидетельствует о моей связи с Африкой, где я открыла сама себе черную женщину. И с тех пор она во мне есть. Это все как идеи Платона, которые во мне есть, и они должны только рождаться. Неотразимый мужчина – акушерка. Он Сократес. Это часть моей личности, которая рвется, чтобы реализоваться. Поэтому это никогда не закончится. Если я останусь сама собой, я и так надеюсь.
It was so sweet. Nevertheless, maybe we'll meet some other place, some other day, some other time. Though it's sad, I know it's true. You've gone away with somebody new. I played the game, I can't explain. It was short but so sweet.
Еще одно мнение о неотразимых мужчинах. Мнение неотразимой женщины, актрисы Элины Быстрицкой.
В моей жизни я не могу сказать, что я встретила неотразимого мужчину. Я всех, кого встречала, у них были свои недостатки. Если формулировать серьезно, то нужно сказать так, что это тот мужчина, который при более близком знакомстве не вызывает разочарования.
Многим зрительницам киноактеры кажутся неотразимыми мужчинами. На съемочной площадке они тоже неотразимы?
Я думаю, что это зависит от того, что написал автор. Автор пишет поступки. Мы по поступкам определяем качество людей. Человек совершенно непогрешим и абсолютно неотразим. Потому что авторы умеют его наделить такими свойствами и дать ему такие поступки, которые делают его и героем, и прекрасным возлюбленным, и заботливым, и внимательным, и добрым, и широким, и так далее, и так далее.
А в жизни, не в кино, а в жизни вы часто встречали неотразимых мужчин?
Я в своей жизни просто такого не встретила. Мне казался неотразимым в свое время Жан Маре. Замечательная внешность, прекрасное поведение. Но я давно уже в этой профессии, поэтому я понимала, что у него наверняка есть свои ошибки.
Вы познакомились с Жаном Маре?
Да. То он меня не разочаровал, но просто я познакомилась с ним на фестивале здесь у нас в Москве. А до этого я уже знала, что он актер, и я уже тоже стала актрисой. Я имею в виду, что я о нем думала, когда еще не пришла в эту профессию. У нас тоже был замечательный артист Столяров, который тоже нам всем очень нравился. Он был красив, широкоплеч, с прекрасной улыбкой.
Это счастье или страдание жить с неотразимым мужчиной? Он все-таки неотразим для всех?
Я думаю, что это большое страдание, но мне не приходилось бывать в таком положении. Хотя мой муж тоже был очень хорош собой и вызывал, в общем, внимание женщин очень серьезно. Но это давно уже, это в прошлом.
Ваш муж работал в кино?
Нет. Он просто был интересный мужчина.
Jimmy, non credi che possiamo offrirci un pranzo da pascià a questo punto della nostra vita? Vento d'autunno, quindi entriamo qua. Jimmy ballando, ballando, con due cinesi, io e te. Gente diversa da noi, è strano, sai, guardare in faccia Shanghai.
И последний поворот темы. Существует ли в самодостаточном гомосексуальном мире образ неотразимого мужчины? Этот вопрос я задал московскому литератору и тележурналисту Александру Шаталову.
Я думаю, безусловно, существует. Прежде всего, надо сделать несколько таких посылов первоначальных. Но первый – это то, что мы говорим о нетрадиционной сексуальной ориентации. Правильно? Поэтому, если для женщин любой мужчина это уже является как бы другим полом, то для мужчин – нет. Значит, первое. И второе, соответственно, из-за того, что нетрадиционная сексуальная ориентация, то можно примерно разделить мужчин как бы на мускулинных и феминных. Правильно? То есть, соответственно, одних интересует неотразимый мужчина с мускулинной точки зрения, такой красивый, накачанный, с широкими плечами, спортсмен. Другой, наоборот, более женственный, более мягкий. Вы знаете, как бы существуют такие традиционные идеалы гомосексуальные. Это святой Себастьян, да? Или там Антиной. То есть это уже как бы мужчины, полумальчики. Это какие как бы идеалы общей прослойки этого населения.
В современной гомосексуальной иерархии красоты есть всеми признанные чемпионы? Ну, скажем, Жан Маре, Нуриев, Джеймс Болдуин?
Нет, потому что, во-первых, в каждой стране существуют свои кумиры, это первое. Во-вторых, конечно, каждое новое поколение видит уже новых идеальных мужчин. Например, вот если возьмем Америку, то, конечно, актеры, как Кен Ривз, вы знаете, американский актер, он секс-символ для женщин, но он одновременно является секс-символом и для мужчин. Или, например, Марки Марк, это рэп-звезда, молодая американская. Или вот сейчас Грег Луганис, олимпийский чемпион по прыжкам в воду, ну, красивый, эрудированный, умный. Вот он оказался, что он болен СПИДом, он написал потом книгу какую-то, и вот сейчас он стал таким как бы символом тоже и красивым, и таким борцом за права. А Море, конечно, Море это уходит в прошлое. Ну, конечно, там Ален Делон тоже, можно его назвать каким-то символом красоты. Но вот, я думаю, таких общих стереотипов, наверное, не существует сейчас.
Александр, всех участников этой передачи я спрашивал о неотразимых мужчинах в их жизни. Что бы вы ответили на этот вопрос?
Я, когда люблю какого-либо человека, я его всегда идеализирую. Поэтому, когда я идеализирую, я не вижу его недостатков. Я хочу видеть только как бы интересное и красивое. Это первое. И второе, мне всегда интересен человек, который чем-то умнее у меня, развитее, грамотнее. То есть общение с которым меня обогащает. То есть для меня, видимо, важнее всего все-таки какие-то духовные, культурные, эстетические критерии. Чисто такие спортивные мужчины меня никогда не интересовали. Мне всегда это казалось достаточно скучным. Неинтересный.
Вам часто везло? Вы часто встречали неотразимых мужчин?
В личной жизни я не могу сказать, что часто встречал. Я думаю, что большинство людей тоже, большинство мужчин не часто встречали. Вот я вам могу процитировать Евгения Харитонова, такой писатель русский прекрасный. «Мы есть бесплодные гибельные цветы, и как цветы нас надо собирать букеты и ставить вазу для красоты. У нас, у цветов, союзы мимолетны, не связанные ни плодами, ни обязательствами. Но лучший цвет нашего пустого народа, как никто, призван танцевать танец невозможной любви и сладко о ней спеть.
Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров», посвященного сильным женщинам и неотразимым мужчинам, Марина Смирнова-Фретца. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.